Так, у меня кошка запрыгнула, она хочет есть. А, давай я ей дам поесть и вернусь. Пойдем, пойдем, чудовище. Не надо в микрофон ничего говорить. Пошли.
Знаешь,
Я
идеально вставить в
вернулась.
начало эпизода «Пойдем, чудовище», и там кошка такая «Мяу».
Да.
Всем приветики! Сегодня у нас аудиоэпизод, потому что сегодняшний эпизод у нас будет с гостьей. И special announcement. Сегодня я записываю без Дианы, потому что Диан в отпуске. И у нас уже сложилась небольшая традиция в начале года записывать эпизод без Дианы. Сложилась у меня традиция, так сказать. И прежде чем мы начнем, я хочу, как обычно, зачитать комментарии и поблагодарить вас за то, что вы ставите нам звездочки, за то, что вы пишете комментарии, за то, что вы оставляете отзывы на платформах. Это очень помогает. И я очень прошу вас это делать, потому что таким образом вы помогаете нашему подкасту достигать новых слушательниц и слушателей и распространяете непосредственно напрямую эту информацию. И также делайте нам очень-очень приятно, и это очень важно, потому что весь этот труд полностью делается за наши собственные деньги, используя наше свободное от full-time работ время, поэтому это супер важно. И комментарий, который я сегодня зачитаю, это комментарий Ульяны. Она написала нам в нашем телеграм-канале: «Ох, ребята, я вас обожаю. Спасибо Ютубу и судьбе за то, что я как-то наткнулась сначала на канал Эли, а потом начала слушать ваш подкаст. Это серьезно одно из лучших и переломных событий ушедшего года. Теперь всем рекомендую слушать «Жертв капитализма», потому что это просто какой-то бриллиант в мире подкастинга и одна из лучших вещей в интернете, имхо. Еще вы так вдохновляете, что я даже на Новый год попросила книжку, о которой вы говорили в одном из выпусков. Она реально очень крутая. Это книга Бун Чульхана, на русском иногда переводят Бун Чульхан, «Общество усталости». Так что спасибо огромное за вашу работу. Спасибо большое за этот комментарий. Мне очень приятно. И я думаю, что когда Дэн будет слушать этот эпизод, ему тоже будет очень приятно. И мы очень-очень рады получать такие отзывы. Да, в общем, спасибо большое еще раз, и мы переходим к выпуску. Сегодня у нас выпуск о тюремном аболиционизме, и мы начинаем. В общем, сегодня у нас очень особенный эпизод, потому что у нас наконец-таки гостья на подкасте, чему я очень-очень рада. И со мной сегодня Саша Граф. Саша также авторка подкаста «Женский срок», и в целом это большой проект, который занимается очень многими вещами. И да, Саша, я тебе дам слово представиться также лично и рассказать все, что ты хочешь рассказать о себе.
Да, всем привет, и на самом деле я очень рада прийти в гости, потому что меня довольно редко, а вообще практически никогда не зовут поговорить о проблемах тюремной системы в целом. Вот, и когда я даю какие-то интервью и комментарии, то обычно те моменты, которые касаются каких-то моих политических взглядов, их вырезают.
Серьезно?
Ну, их не вставляют, потому что, как бы, ну, это не относится к делу. Мы здесь говорим про тюрьму, и всегда это в контексте каких-то либеральных реформ и так далее, и тому подобное. И когда я говорю про аболиционизм, то это является каким-то ненужным контекстом, его убирают.
Вырезать.
Да.
Это вообще не имеет никакого отношения к делу.
Да, мы просто хотим показать, что женщины страдают, и все, и на этом закончить.
Причем хорошие женщины страдают.
Да, да, это то, что я тоже буду рада обсудить, про концепт невинности, вот, который у нас существует, особенно в контексте политзеков. Но мы уже начинаем, да, какую-то суперглубокую дискуссию. Да, а мне нужно было представиться. В общем, да, меня зовут Саша Граф, и я авторка проекта «Женский срок». Я начала вести его где-то 5 лет назад, если честно, сейчас сложно посчитать, сколько именно, но обычно я называю как бы, этот промежуток времени. И изначально этот проект появился как какой-то персональный способ помочь женщинам в заключении, потому что я узнала о их проблемах, о гендерной специфике. Спустя какое-то время «Женский срок» стал в том числе небольшим медиа, который рассказывает о проблемах именно женского заключения и дает слово самим женщинам-заключенным, женщинам с опытом заключения. Так что да, сейчас у нас есть 2 основных направления — помогать и рассказывать. И, наверное, это самое главное, что я хочу о нас рассказать.
Вообще, я хочу сказать тебе, что ваш подкаст — это один из моих самых любимых русскоязычных подкастов.
Спасибо.
Я помню, что когда я только послушала первый эпизод, я просто послушала, наверное, весь подкаст за пару дней. Просто подряд. Да, я люблю такие вещи на самом деле. И, ну, это, наверное, опять же таки связано еще с моей деятельностью в целом, потому что вне моих вот этих проектов я юристка, и вообще моя специализация как бы права человека в целом. И до этого я еще специализируюсь в уголовном праве. Поэтому будет, конечно, очень интересно сегодня обсудить все, что связано с тюремным аболиционизмом, и также еще есть более широкое название для этого, это penal abolitionism, типа пенитенциарный аболиционизм. И для меня это на самом деле была частично новая концепция после ресерча к этому эпизоду, несмотря на то, что, по идее, как бы это уже должно быть мне известно. Но это довольно интересно, потому что это настолько не распространенная позиция, что вообще, в принципе, мы не должны просто тюрьмы рассматривать, мы должны рассматривать всю уголовно, всю эту систему вместе. Да, в общем, это будет, мне кажется, супер интересно сегодня обсудить. И плюс, конечно же, мне кажется, невероятно важно, опять же таки, обсуждать систему в целом. То есть это такая какая-то элементарная вещь, и меня просто убивает то, что есть огромное количество людей, которые не видят потребности в обсуждении системы, не видят взаимосвязи определенных политических взглядов с конкретными проблемами индивидуальных людей. И я считаю, что наша цель — показать, что это просто ядро вообще всех проблем. То есть нам нужно определенно обсуждать эти вещи. И без обсуждения этих вещей это как раз-таки аполитизирует весь этот дискурс. Как бы здесь еще довольно понятно в контексте людей, которые придерживаются либеральных взглядов, что они хотят обсуждать, допустим, политзаключенных, с которыми они ассоциируют себя, да, типа их притесняет система, потому что они оппозиционных взглядов и так далее и тому подобное. Но они не видят взаимосвязи этой системы вообще с любой властью. То есть они думают, что, типа, если у власти будут хорошие люди, то таких случаев не будет. Но прикол как раз-таки в том, что власти необходима тюрьма, и экономической системе необходима тюрьма. И тюрьма играет огромную роль в обществе для того, чтобы подавлять свободу в целом, и она будет при любом, скажем так, опрессивном, угнетательском государстве. Ну и, наверное, в принципе, при любом государстве, если так немножко расширять этот дискурс. Мне еще хотелось с тобой поговорить немножечко про то, как мы пришли, скажем, к каким-то уже выводам, скажем так, в отношении тюремного аболиционизма или в отношении пенитенциарного аболиционизма. Потому что даже будучи как бы человеком внутри этой сферы и видя напрямую те проблемы, с которыми сталкиваются люди, это не всегда естественно то, что ты в конечном итоге приходишь к выводу, типа, блин, вообще тюрьма — это угнетательский институт, и его вообще быть не должно. И мне хочется узнать вообще твою историю, как твои взгляды эволюционировали, то есть в какой момент ты поняла, что это все трэш.
Наверное, стоит начать с того, что я как-то довольно рано, хотя, наверное, это логично, что подростки приходят к каким-то левым идеям или анархоидеям, но я помню, что уже лет с 14-15 я там пользовалась интернетом, чтобы гуглить, кто такой Кропоткин или кто такой Бакунин, вот, кто такая Вера Фигнер. И затем так моя судьба сложилась, что я попала в литературный институт имени Горького. Он существует до сих пор. Это такое странное учреждение, такой памятник эпохи соцреализма, вот, собственно, названный в честь Горького. И на самом деле это место, это раньше было, по крайней мере, когда я туда поступила, это был 13-й год, таким местом скопления леваков. Да, на самом деле из этого института вышло довольно много публичных активисток, фем-активисток. Вот, и когда ты читаешь много литературы, когда ты изучаешь исторический контекст, то, в принципе, ну, по-настоящему сильная литература, если мы берем наших классиков, тот же Толстой, у которого, кстати, есть отдельно книга про тюремную систему для женщин в царской России. Да, Толстой, Достоевский, Горький, в общем, кого ни возьми, это всегда литература, которая относится с большим скепсисом к государству, к церкви, к каким-то устоям и так далее. И если ты возьмешь международную литературу, то, допустим, когда я прочитала первый раз Луи Фердинанда Селина «Путешествие на край ночи», где он описывает, как он участвовал в Первой мировой войне, где он выступал с анархистских позиций, и там шла просто жутчайшая критика абсолютно всего, в том числе войны. То есть он на примере того, как ведется война, показывал, насколько вообще общество, государство прогнившее, нищее и так далее и тому подобное. Я могу долго об этом рассказывать, но у Селина, мне кажется, еще показательная история, которую я очень люблю рассказывать. После того, как опубликовали «Путешествие на край ночи», его спустя время пригласили в Советский Союз, потому что он как бы был признан критиком капиталистического общества, и вообще он левый, крутой. И, в общем, его позвали, он приехал, и первым делом, так как он был доктор по профессии своей, работал врачом, он пошел посмотреть больницы советские, и, значит, когда он обратно вернулся во Францию, он написал такой, типа, небольшой текст о том, что, короче, в Советском Союзе все тоже хреново, я сходил в больницы, они ничем не отличаются от наших. Вот. И короче, после этого Селина забанили в Советском Союзе. Довольно много литературы, которую ты поглощаешь каждый месяц, учась в литературном институте, посвящены критике государственной власти. И так, собственно, ты постепенно приходишь к левым идеям, а еще там очень модно читать Фуко обязательно. Да, и ты сталкиваешься, да, с идеей аболиционизма. Ну, то есть я помню, что мы действительно в общаге мы обсуждали идеи аболиционизма.
Это вообще мощно, я считаю. У нас таких обсуждений никогда не было. Это была вообще какая-то очень чуждая тема. И если бы ты когда-то сказал, что нет, тюрьмы вообще не нужны, люди бы покрутили пальцем о виска. Мне кажется, это просто, типа, это интересно, потому что ты попал действительно в очень такую специфическую среду, я думаю, особенно для русскоязычных пространств. Я честно скажу, что для меня как бы приход к этой идее был довольно естественный в процессе просто изучения всего того, что связано с экономикой и политикой, на самом деле вне даже контекста тюрем. То есть ты, понимая то, как работает капиталистическое общество, ты, естественно, на самом деле приходишь к этим идеям. То есть они не кажутся ли тебя каким-то чем-то суперрадикальным на самом деле, потому что на самом деле они естественно, вытекают из всех тех выводов, о которых ты читаешь, о которых ты узнаешь и так далее. Да, в общем, не знаю, насколько для слушательниц нашего подкаста будет это что-то экстремальным и радикальным, но да, как бы суть нашего эпизода сегодня будет в том, чтобы обсудить то, почему тюрьмы, в принципе, обществу не нужны. Не только тюрьмы, но, в принципе, почему система надзирание и наказание, та, которая у нас сейчас существует, абсолютно не работает, и спойлер, она не работает, естественно, потому что не адресуются причины, почему люди вообще оказываются в этой системе. И я думаю, что мы начнем как раз-таки с Фуко, потому что без упоминания Фуко, естественно, этот разговор, мне кажется, в какой-то мере невозможен, потому что Фуко был один из первых людей, который, скажем, вошел в мейнстрим в плане обсуждения идеи историчности тюрьмы и то, что тюрьма — это не что-то естественное, не что не что-то, что было всегда. На самом деле, это немножко, наверное, удивительная идея для людей, которые не очень хорошо знакомы с этой темой, потому что есть ощущение, как будто бы всегда люди как бы создавали какие-то места, видимо, где они заключали других людей. Но на самом деле это абсолютно не так. И когда ты изучаешь в том числе историю права, ты видишь все как бы своды законов или своды норм, которые люди создавали. В очень редких случаях до определенного момента истории ты найдешь там, что куда-то человека заключают, что-то с ним делают, типа в плане того, что его лишают свободы. То есть большинство наказаний, которые люди использовали раньше, они были телесного характера. То есть Фуко как раз-таки, он как человек, который любил исследовать то, как люди думали, то, как они видели мир в определенный момент истории, и показать, что это видение отличалось от нашего сейчас, он исследует как раз-таки средневековые наказания, особенности, я помню из его книги «Назирать и наказывать», вот эту вот историю, где он описывает, как на площади человека там что-то разрывали на части, и люди приходили смотреть на это, как на представление, типа там с детьми и все дела. Да, людей некоторых в прошлом это было прям развлечение, когда все собирались на площади и смотрели, как людей казнят.
Интересно, а там было что-то типа голосования? Знаешь, как мы хотим пытать человека сегодня?
Да-да-да. Ну, это уже будет слишком много, как бы, свободы и власти нет. Суть в том, что, конечно же, люди в те времена, они видели напрямую, да, то, что происходит с человеком, не видели этого человека. И, в принципе, были разговоры о том, что человек совершил, насколько это пропорционально тому, что он сделал, насколько люди вообще верят в то, что человек совершил то, что ему приписывают и так далее. То есть здесь есть некий элемент того, что толпа может тебе на самом деле посочувствовать. Фуко, насколько я помню, не размышляет о причинно-следственных связях, почему произошел переход к тюрьме, потому что как раз-таки в его философии не имеет такого большого смысла причины и переходы в истории, сколько вот исследований конкретных вот отрезков времени. В общем-то, одна из причин, которая может объяснить, почему произошел переход к тюрьме, к более закрытому типу наказания, это как раз-таки сочувствие толпы к тебе и возможность толпы взбунтоваться против жестокости определенного наказания, потому что это на виду, это видно, это очень типа в лоб, и люди могут понять, что вместо этого человека могу быть я, и, соответственно, вот эти ассоциации, они приводят к тому, что власть понимает, что вообще-то лучше было бы, если бы мы делали это более скрытно.
Я тоже думаю, что это касается монополии на насилие, который есть у государства, мне кажется, просто что шел процесс усиления этой монополии, я не знаю, как еще выразиться. Да, и мне кажется, что для государства становилось проще как бы этих людей, ну, преступников, забирать себе, прятать в какие-то тюрьмы, да, закрытые помещения, и там уже решать, что с ними делать, чтобы оградить как бы толпу, это сообщество от участия в этом наказании. Потому что если мы, в принципе, говорим о каких-то небольших городах, да, то люди там самостоятельно разрешали конфликты, да, зачастую насильственно, но они справлялись с этим сами. А когда мы говорим о том, что появляются города, и как бы человеческое общество, оно разрастается в этих городах, и ты уже не можешь так тесно поддерживать связи с каждым своим соседом или с тем мужиком, там, который живет на конце города другого, то возникает вот эта потребность, да, у государства, точнее, не потребность, а возможность у государства как раз забрать себе эту функцию наказания.
И это, на самом деле, очень важный момент, вообще, когда мы обсуждаем всю эту тему, понимание того, что как раз-таки разрешение каких-то столкновений, даже физических столкновений между людьми, когда людям причиняют какой-то вред, какой-то член их сообщества, то вообще исторически вариантов решения таких ситуаций невероятно огромное количество. Вовлечение в этот процесс государства Это не что-то естественное, что-то, что было всегда. И здесь мы должны, на самом деле, раскручивать очень-очень много вещей, чтобы прийти к моменту зарождения государства в целом. Но мне кажется, что это довольно сложно сделать, потому что у нас очень много наслоилось на это всякой теории в стиле Гоббса, что до государства была война всех против всех, что люди были невероятно жестоки и так далее. И это все будет сводиться в конечном итоге к обсуждению человеческой природы и насколько люди по своей природе насильственны, и поэтому им нужен закон, им нужны тюрьмы, им нужно государство, чтобы их контролировать и прочее. И здесь есть мощный такой апологистский дискурс в отношении власти, который настолько глубоко проник в наше сознание, что здесь, конечно, мы в этом эпизоде не сможем, наверное, раскрутить все эти моменты, но я думаю, что это важно понимать, что, в принципе, категория вот преступления тоже, что, я думаю, нужно подчеркнуть, как писал Люк Хюльмас, что преступление не имеет онтологической реальности, преступление — это не объект, а продукт уголовной политики. Криминализация — это один из множества способов конструирования социальной реальности. И я думаю, что это вот то, что обязательно нужно вынести из этого эпизода, что действительно это не что-то естественное, это не что-то, что существует вне контекста государства, вне контекста нашей экономической системы, вне контекста патриархата. Преступление, на самом деле, даже если взять тупо самое банальное, это убийство. Убийство как универсальное.
Это тупо самое банальное. Ну, все встречались в своей жизни.
Да, да-да-да. Первая статья, статья 105, по-моему, да? И, короче, суть в том, что если мы даже возьмем убийство как категорию, да, как преступление, то вот этот универсальный характер, он настолько не имеет смысла на самом деле, потому что есть столько разных ситуаций в этом мире, когда происходят с виду одни и те же вещи, но в каких-то ситуациях это абсолютно окей, это абсолютно оправданно. Например, когда идет война, и другие люди убивают друг друга, в этом нет никакого преступления.
Слушай, можно сказать как раз про женщин, которые защищаются от домашнего насилия. И да, они в абсолютном большинстве проходят по 105-й, хотя в Уголовном кодексе есть статья о необходимой обороне, которая вообще, я, если честно, не особо помню, как она зафиксирована, но, по сути, как бы эта статья есть, она говорит о том, что это не преступление, типа это вынужденная мера, поэтому наказания нет. Но даже если не она, то есть статья о превышении пределов необходимой самообороны. В общем, есть разные варианты, которые прописаны в Уголовном кодексе, но они абсолютно не используются. Используется статья 105. И да, по сути, и там происходит убийство, и там это абсолютно разные случаи, но и то, и другое убийство.
Да, это очень хороший пример, потому что на самом деле, по сути, кажется, да, по идее, эти статьи должны защищать людей. В конечном итоге они не служат вообще цели того, чтобы защищать людей, обычных людей. Они служат конкретным целям того, чтобы как можно больше людей запихнуть в тюрьму, которая будет выполнять рабский труд в конечном итоге. И для государства это очень классная система, потому что в конечном итоге никаких вопросов к государству, это просто есть какие-то плохие индивиды, и без разницы, почему они вообще это сделали и так далее. Главное, что они это сделали, и главное, что моральные какие-то потребности некоторых людей были удовлетворены в том, что мы сейчас совершили правосудие, справедливость была восстановлена и так далее и тому подобное. В принципе, хороший пример из того, что сейчас происходило недавно в Америке, да, в отношении Луиджи Манджиони, типа в отношении CEO, который подписывает какие-то документы, которые в конечном итоге приводят к смерти миллионов людей из-за того, что они не могут получить доступ к медицинской страховке, и смерть этого человека, да, конкретно от рук определенного. Не будем говорить о презумпции невиновности, да, Луиджи Манджиони, от рук какого-то мужчины. И типа обсуждение идет о том, что это еще к тому же и террористический акт, да, то есть понимаем, насколько сконструирована эта реальность и насколько она тут же переделывается под потребности государства, да, в тот момент, когда государству это нужно.
Да, слушай, у меня еще появилась в Инстаграме реклама футболок с Луиджи, и я подумала, это такой вообще капиталистический абсурд. То есть мне при этом всем еще и хотят продать футболку, которая была, наверное, сшита, не знаю, там, детьми или подростками в очень бедной стране.
Да-да-да, то есть я как бы еще понимаю, если бы кто-то делал эти футболки, потом перенаправлял в его фонд, там, не знаю, поддержки и так далее и тому подобное, но, типа, реально какая-то капиталистическая компания, которая продает эти футболки, вы прикалываетесь? Это как раз-таки просто капиталистический, да, инструмент создания какой-то идентичности, типа «Поддержи Луиджи таким образом». Обожаю. Ну, вообще, конечно, хорошо бы поговорить об этой системе, в принципе, тюремной системе, о системе наказания еще в контексте того, какую цель наказание вообще выполняет, да, типа, что заявляется этой системой, ради чего вообще эта система существует, и как бы три функции обсудить, которые, ну, классически везде присутствуют в любой теории. И первая функция — это сдерживание. И я сейчас зачитаю, знаешь, просто сразу цитаты из книги «Free Them All», которую мы сегодня будем обсуждать. Первое — наказание удерживает людей от совершения преступлений или повторных правонарушений. Мы сейчас сначала прочитаем, а потом уже будем обсуждать это. Второе. Возмездие. Преступление заслуживает наказания. Третье. Реабилитация. Наказания помогают осужденным улучшиться. Да. Если вы вдруг еще не точно уверены в том, насколько нужно вообще менять эту систему в корне, в принципе, то вот задайтесь вопросом, насколько вот эти вот заявленные функции вообще действительно работают. Мне кажется, что ни одна из этих функций, которая типа заявлена, не работает абсолютно. Сдерживание. Сдерживание от совершения преступления. Сколько преступлений вообще, да, сколько вреда происходит в нашем мире? Вот вопрос. И мне кажется, что очевидный ответ, что огромное количество, это только будет усиливаться и увеличиваться, потому что, опять же таки, никак не затронуты причины, почему люди идут на те или иные вещи. И причина, почему люди идут на те или иные вещи, в большинстве, абсолютно в большинстве случаев, за исключением, наверное, каких-то очень маленьких количеств аномальных случаев, когда люди действительно просто, не знаю, что-то у них не в порядке с их психикой, в большинстве случаев люди идут на это из-за того, что их условия подтолкнули на это.
Я хочу тут добавить, что мне кажется, что многие люди не осознают, что они сами в ходе, ну, своей жизни совершали преступления. А если они попали в тот небольшой процент, который преступления не совершали, то, скорее всего, они совершали правонарушение. Потому что даже если ты перейдешь на красный свет светофора, ты как бы совершил правонарушение. И, например, я могу сказать, что я довольно много совершала преступлений в своей жизни.
Признание.
Помимо репрессивного законодательства, которое нужно рассматривать отдельно, это понятно. Но, например, когда я была студенткой, у меня банально не было денег, и я воровала еду в магазинах. И еще одежду.
Слушай, это, знаешь, чисто если ты, не знаю, гей, лесбиянка, би и так далее, ты уже преступник в 72 странах,
просто по факту существования. Да. Да. И как бы у меня были моменты, когда меня ловили за руку, но я объясняла, что вы знаете, ну как бы я бедная студентка, вот мой студак, давайте я сейчас просто подруг попрошу мне скинуть деньги, и я откуплюсь. Вот. И это работало. Но спустя время я как бы уже понимаю, что тогда я не осознавала, что... Ну, как бы, если я украла там продуктов на, условно, 3000 рублей или одежду на 5000 рублей, в принципе, мне можно и уголовку впаять.
Про то, что все совершали преступления, на самом деле, у нас даже, знаешь, в университете, мой профессор, профессорка по уголовному праву, она нам сказала всей аудитории, вы не думайте, что вы никогда не совершите преступление. Типа, нас действительно предупреждали, нас вообще на самом деле профессор нам рассказывали, типа, фишки, типа, про то, что вообще делать, если ты оказался в тюрьме. И, ну, то есть... Типа, вообще профессора действительно абсолютно серьезными лицами нам рассказывали, что любой человек может оказаться за решеткой. Я думаю, что действительно это крайне важно понимать, особенно, знаешь, в капиталистических условиях. Сейчас, если рассматривать, да, движение этой системы, в каком направлении она движется в направлении того, чтобы заключать за решеткой как можно большее количество людей. И, вероятно, если ничего не будет меняться в этом мире, то к концу этого века большинство людей, обычных людей, в тот или иной момент жизни побывает в тюрьме. И это вообще на самом деле не прикол, это не шутка. То есть, действительно, с развитием, да, с усилением неравенства, да, которое является просто симптомом этой системы, гораздо большее количество людей будет оказываться в тюрьме и будет выполнять рабский труд. И это уже можно сейчас проследить по США, потому что США одна четвертая всего населения.
Поправочка, монтирующая Элли, не одна четвертая населения США, а одна четвертая тюремного населения мира.
Находится в тюрьме. Меня это просто убивает. Типа, как это возможно? Это настолько огроменная тюремная система. И я думаю, что это будет касаться абсолютно большинства капиталистических стран. То есть за редким-редким исключением это будет действительно как бы абсолютно нормальной темой. И это будет становиться все более, скажем, типа с приветливым лицом, таким типа в стиле «Ой, у нас красивый дизайн тюрьмы, тюрьма — это часть общества».
Мы заключенные лепят из глины животных. Они такие милые, они справляются. И на досуге шьют костюмы для ментов. Это им нравится.
Да-да-да. Это, кстати, тоже убивающая тема. Понимание того, насколько тюремный труд, да, и я называю это рабским трудом, потому что я не считаю это каким-либо, типа, знаешь, как наемный труд, потому что оплата того труда, который совершают заключенные, она просто настолько мизерная. Это касается, на самом деле, абсолютного большинства стран этого мира. То есть, я думаю, даже, знаешь, в тех вот системах, которые а-ля преподносятся как что-то прикольное, типа там Скандинавия и прочее. Блин, нужно понимать, что сколько людей вообще в Скандинавии живет, какая там...
Слушай, там живет 300 тысяч, я очень... Ну, в смысле, я про Исландию, сори. Я, когда смотрела там про разный опыт тюремный в разных странах, и в какой-то момент я дошла до Исландии, и я такая, там живет 300 тысяч человек. Когда у тебя столько, ну, так
это
мало
один
людей,
город, тупо.
Да, людей живет в стране, наверное, ты в состоянии регулировать вообще все возможные конфликты, и тебе вообще тюрьмы не нужны.
Ну, та же тема касается и, допустим, Норвегии, или, я точно не знаю, Швеции, такая же система или нет, но, наверное, да. Потому что скандинавские тюрьмы преподносятся как что-то, типа, очень прогрессивное и так далее. Но на самом деле прикол скандинавских тюрем заключается в том, что, во-первых, в этих странах проживает не такое большое количество людей, опять же таки, это очень мощный фактор. А второй момент — то, что там очень сильная социальная система, ну, относительно других стран. Если также посмотреть, в принципе, на Швецию, сейчас там понятно, что это все как бы идет на спад, и в конечном итоге все это станет только хуже. И относительно истории, на самом деле, в Швеции далеко не все так классно и круто. Типа, там заключали в тюрьму людей, у которых был СПИД, потому что они преступники. Вот, просто по этому факту огромное количество людей оказалось за решеткой буквально, типа, 30 лет назад, 30-40 лет назад. То есть это совершенно недавно было.
Да, еще там стерилизовали людей с ментальными особенностями. Там вообще, да, если покопаться в истории прогрессивной страны на сегодняшний день. Тема возмездия — это вообще тоже... Такая глубокая тема, в ней можно сидеть очень долго. Но мне кажется, что самое интересное, ну, что можно раскрыть в контексте возмездия, это так называемые преступления без пострадавших. да, это, собственно, наркотические статьи, по которым сидят большинство людей во всех странах. И как в таком случае, ну, происходит возмездие, не очень понятно, потому что эти статьи подразумевают, что человек, употребляя наркотики, продавая наркотики, он как бы наносит вред обществу в целом. То есть он совершает преступление против общества, поэтому государство берет на себя функции наказать этого человека, чтобы он больше не угрожал обществу. И если, допустим, сравнить это со статьями, которые подразумевают действительно какой-то, ну, пострадавших, какой-то вред здоровью человеку, это будет то же самое сексуализированное насилие или, там, я не знаю, просто физическое насилие серьезное, то тут, когда мы говорим о возмездии, как будто в нас что-то такое поднимается, и мы говорим, да, этот человек заслуживает наказания, он там, не знаю... Возьмем убийство, да, вот самое как бы лютое. Он там убил свою девушку, он заслуживает наказания. И все такие, ну да, он должен сидеть, я не знаю, 15 лет, он должен быть наказан. Это как раз про карцеральный феминизм, о котором мы дальше подробнее поговорим.
Да-да, или добавить новых каких-нибудь преступлений, чтобы еще за большее количество людей, чтобы еще за большее количество преступлений определенные мужчины сидели и так далее. Типа вот таким образом мы восстановим справедливость.
Да, понимаешь, в этой ситуации происходит как бы такой трюк, что государство вообще абсолютно не защищает женщин от насилия. То есть у нас не создано никаких институций, которым бы женщины доверяли, которые бы работали и действительно защищали их. То есть государство создает ситуацию, в которой мужчина совершает насилие против женщины и потом берет этого мужчину и говорит, он поступил ужасно, мы тебя, женщина, сейчас защитим, отправим его на 10 лет в тюрьму.
Да, и государство такое, блин, наконец-таки еще один рам.
Да, и то есть как бы что мешает другому мужчине, которого ну ничего не останавливает, не знаю, через пару лет поиздеваться над той же женщиной.
Знаешь, я хотела вообще, в принципе, добавить про всю эту тему, связанную с карцеральным феминизмом. Я сейчас, точнее, я вчера буквально смотрела видео Олли Сан-Вия, так зовут девушку, она тоже делала видео про карцеральный феминизм. И она в этом видео очень много говорит про то, что ну вот, смотрите, типа, мужчины совершают преступления, потому что патриархальная система угнетает их в том числе, и что мы должны немножко больше эмпатии проявить к мужчинам, которые совершают преступления, и посмотреть на их условия. То есть, короче, есть очень много вот такого вот в дискурсе о карцеральном феминизме. Типа, женщины, которые придерживаются более левых взглядов, более абалицинистских взглядов, часто типа, призывают проявить эмпатию по отношению к тем, кто совершает определенные преступления и типа войти в их условия, понять, что эти условия типа вызывают определенные преступления, и как раз-таки эти условия, они заключаются в том, что в конечном итоге это патриархат, да, и патриархат, он типа прививает мужчинам с детства определенные установки, которые в конечном итоге ставят их в опасность, в том числе этих мужчин, потому что большинство мужчин, которые, ну, типа, когда они умирают от рук других мужчин, потому что это драки, столкновения, не знаю, все что угодно, просто доходя до войн, да, тоже это, мне кажется, максимальнейшее проявление патриархата, это как раз-таки война, буквально. И здесь я не очень согласна с этим, как бы, фреймингом, через эмоции, что, типа, нужно проявить сочувствие и эмпатию, типа, таким образом войти в обстоятельства. Как раз-таки я не поддерживаю это, потому что, во-первых, у большинства женщин не будет эмпатии по отношению к насильникам, к убийцам других женщин и так далее. И это абсолютно нормально. Никто не должен и не обязан никого прощать условно, особенно если это касается напрямую людей, которые столкнулись с этим. В целом нам нужно понимать, что система, то, как она не устроена ни в чьих интересах. То есть она устроена в интересах определенной крайне крошечной группы людей. И это то, как раз-таки, что нужно четко понимать и осознавать, что ее цель этой системы не в том, чтобы помочь жертвам абсолютно. И те люди, которые сталкивались с этой системой со стороны жертв, они это очень хорошо понимают на своем собственном опыте, потому что вся система судов, расследований преступлений, она направлена на то, чтобы унизить жертву на самом деле. Это вторичное наказание жертвы, особенности людей, которые в конечном итоге в отношении них совершили крайне жестокие насильственные преступления, потому что их будут там ставить под сомнение, их будут расспрашивать в мельчайших деталях и подробностях о всей их личной жизни, о самых интимных моментах в их жизни, их будут заставлять пересказывать, рассказывать перед, не знаю, судом присяжных, перед кучей людей, что с ними произошло конкретно в мельчайших подробностях, воссоздавая, опять же таки, травму в миллион раз заново. И при этом, если вдруг где-то человек ошибется из-за того, что, не знаю, волнуется и так далее, то тут же тебя просто под нож сразу же, потому что ты наврала или что-то еще. То есть эта система, она вообще абсолютно не в интересах женщин, и она никогда их не будет защищать, потому что это, опять же-таки, патриархальная система в своем ядре. И ее цель не в том, чтобы защитить кого-то, а в том, чтобы просто как можно большее количество людей упихнуть куда-то, чтобы они служили чужим интересам. В конечном итоге это интересы на данный момент корпорации, потому что мы не осознаем тот масштаб, да, труда, который, от которого общество имеет выгоду со стороны, да, тех людей, которые находятся в тюрьме.
Я хотела как раз, во-первых, согласиться, что вот этот момент с эмпатией к мужчинам, он действительно для меня как бы является самым слабым местом в фем-аболиционизме, который как бы критикует карцеральный феминизм. Потому что я проработала довольно долго в организации, которая предоставляет адвокатов пострадавшим от домашнего насилия, сексуализированного насилия. И да, действительно, они, пострадавшие, сталкиваются просто с невыносимым, ну, как бы опытом отвратительным, когда вся правоохранительная система, судебная система ставит каждое их слово под сомнение. Но при этом я как бы насмотрелась на те действительно, ну, это true crime, да, преступления, которые совершают мужчины, и я не понимаю, как можно испытывать эмпатию к ним. Я могу просто перечислить какие-то истории, да, вот был мужчина, который просто откусил своей девушке ухо. Ну, вот просто взял и откусил. Или мужчина, который выколол глаз своей девушке. И когда ты читаешь вот такие подробные истории, ну, как бы, ну, как можно испытывать к нему эмпатию? Как можно его пожалеть? Что, да, он является, как бы, он вырос в патриархальном обществе, там, в какой-то неблагополучной тюрьме, да? То есть ты пытаешься подогнать под это социальный детерминизм.
Неблагополучной тюрьме. Наше общество — это тюрьма. Эта планета — это тюрьма.
Да. Но как бы не получается. Все равно у человека есть в определенный момент какой-то выбор, если мы говорим, да, про насильственные преступления. Как бы его жизнь тяжела ни была, он зачем-то откусил своей партнерке ухо. Ну, типа, блин.
Ну, это неадекватно, да,
да,
абсолютно.
И у нас существует параллельно два дискурса, особенно четко, ну, в России, потому что у нас не приняты никакие профилактические меры, да, вот эти, которые в Европе приняты, и уже обсуждается их критика. У нас они даже не приняты. То есть, с одной стороны, у нас дискурс женщин не защищают, у нас нет отдельного законодательства, чтобы их защищать. Полиция, суды плохо работают и не защищают, и все в таком духе. С другой стороны, у нас дискурс: а, посмотрите, какой у нас ГУЛАГ, это вообще какой-то кошмар, люди не должны так сидеть, у нас пытки. И эти два дискурса, они расходятся, идут параллельно, и как будто, ну, я, по крайней мере, не вижу, да, какой-то публичной дискуссии о том, что нам с этим делать. Потому что, как говорится, что то хуйня, что это хуйня. То есть я для себя, честно, пока не... Ну, то есть я не уверена в каких-то механизмах, да, которые могут работать. Единственное, что я понимаю, что отдавать на аутсорс государству разрешение подобных ситуаций, это, конечно, себе дороже. Потому что это никаким образом не будет решать проблемы людей.
Мы чуть попозже еще придем к вопросу о решении типа этих вещей. Я считаю, что, конечно, это невероятно важное обсуждение того, что будет после, да, типа, окей, отменить тюрьмы, это понятно, допустим, в конце эпизода вам будет это понятно, но что делать с этим после этого? И на самом деле, как бы, ответы на эти вопросы уже в какой-то мере существуют. И эти ответы не заключаются в том, что мы просто посочувствуем тем, с кем это произошло, и все на этом решится. Нет, на самом деле мы должны понять, как, в общем-то, защищать себя, как люди могут создавать определенные нормы, как они могут себя защищать вплоть до того, что прибегать самостоятельно к насилию. Если кто-то тебя бьет, блин, по лицу, то ты должен иметь возможность ударить в ответ. То есть это не то, чтобы, типа, ты просто принимаешь, подставляешь другую щеку и в этом стиле, типа, на этом все закончили. И я просто, на самом деле, про вот эти два параллельных дискурса, это интересно еще в том плане, что здесь... И мне кажется, и в том дискурсе, по крайней мере, на мой взгляд, как будто бы отсутствует экономическое понимание то, почему определенные вещи существуют, такие как пытки, да? Типа, пытки, это звучит как что-то типа в стиле средневековое, просто потому что вот есть жестокие люди, у которых есть потребности в том, чтобы вот пытать людей в этом стиле. Но на самом деле у пыток в целом, как у явления, есть экономическое основание, почему они вообще, в принципе, существуют. Это средство устрашения. И если мы посмотрим вообще, в принципе, на развитие неолиберализма, да, начиная с прошлого века, заканчивая тем, что мы имеем сейчас, то мы можем отследить, как количество пыток просто идет наверх по мере развития неолиберализма. Потому что неолиберализм вообще, в принципе, крайне непопулярен среди населения. То есть люди не хотят неолиберализма, люди хотят, типа, возможно, они хотят более... типа такое в стиле государства всеобщего благосостояния, да, если они менее радикальны. Если они в своей повседневности более радикальны, то они хотят гораздо более левых идей о том, как могут устроено быть общество.
Я бы здесь сказала о том, что, ну, если вот мы говорим как бы в контексте неолиберализма, да, после развала Советского Союза, то нужно держать в голове, что и у Советского Союза есть огромная история тюрем, лагерей, пыток, да, то есть для меня политические, экономические, да, какие-то концепции того или иного государства, они могут меняться, но тюрьма... как правило, остается такой же, как и была. Да, возможно, какие-то реформы, но когда я смотрю на тюрьму, я думаю о том, что это место, где человек остается наедине с государством, и именно в тюрьме мы можем увидеть, как государство относится к человеку. Мне кажется, что говорим ли мы о Советском Союзе или о там, царской России, где были не столько тюрьмы, сколько ссылки, но и тюрьмы тоже. Говорим ли мы о 90-х или, не знаю, о нулевых, о сегодняшнем времени, мы всегда видим одно и то же. Мы всегда видим пытки, эксплуатацию, какое-то нечеловеческое отношение. И в определенные исторические моменты люди пытаются реформировать тюрьму, реформируют ее, но в глобальном контексте это действительно ничего не меняет. И мне кажется, что это как раз отличный показатель того, что тюрьмы, ну, они не работают, они не выполняют своих функций, они продолжают существовать, у них увеличивается количество заключенных, уменьшается, потом снова увеличивается, и как бы мы никакой позитивной тенденции абсолютно не видим. То есть эта идея как раз неолиберальная, что мы сейчас как бы, ну, то, что продается обществу, мы вас защищаем, мы как бы берем людей с деформацией психики, а если что, у нас в Уголовно-исполнительном кодексе в России у нас написано, что как раз вот эти всякие культурные досуговые мероприятия в тюрьме, они призваны исправить деформацию психики. Мы их берем, мы их как бы сейчас, мы им расскажем, как правильно жить, выпустим, и они будут полноценными членами общества. Так не происходит. И так не происходит на протяжении истории, всей истории тюрем. Это просто, ну, это не работает, и мне кажется, что на каком-то подсознательном уровне люди в России прекрасно понимают, что это не работает. И у каждой, у каждого есть знакомый или знакомый знакомых, кто либо, я не знаю, попадал в ментовку и откупался, или кто отсидел, и так далее. И это воспринимается как, ну, просто как данность, как постоянный контекст. Мы с этим ничего не можем сделать. Ну да, это существует. Но я думаю, что у российского общества довольно сильный вот этот подсознательный анархизм существует, потому что у нас есть, например, концепт «мусорнуться». Я не знаю, если он, настолько ли он укоренился в других культурах, в других государствах, но считается вообще-то зашкваром, если после драки ты не общаешься там с, собственно, своим соперником, назовем так, а идешь в ментовку. Или звонишь в ментовку, говорит, меня тут побили. Это мусорнуться, так неправильно делать. Мы должны разрешать конфликты наедине друг с другом, как бы, когда государство, глаз государства на нас не смотрит, стараться вообще избегать всячески государства, ментов, тюрем, как бы нафиг оно мне надо.
Слушай, давай сейчас обсудим тюремно-промышленный комплекс, что это такое. Мне кажется, это интересная тема в связи с тем, что мы обсуждаем то, кому выгодны тюрьмы, да, в этой системе вообще, в принципе, в целом. И на данный момент, да, почему я вообще затронула неолиберализм, потому что как бы неолиберализм продвигает такую историю, что типа чем более свободный рынок, чем больше экономической свободы, в скобочках свободы собственности, точнее права собственности, усиление права собственности определенных людей, тем лучше будет наше общество, тем меньше будет людей, которые будут совершать преступления, потому что, ну, все как бы решается рыночком, и не нужно вообще ничего контролировать, регулировать и так далее и тому подобное. Абсолютному, на самом деле, большинству людей, даже если они это не до конца понимают и не могут выразить определенными умными словами, понятно, что рынок не решает все, и что он создает огромное количество, и что экономика свободного рынка, и в кавычках, на самом деле, абсолютно свободного, потому что в конечном итоге он просто контролируется небольшой группой людей, которые называют часто олигархами, и это буквально олигархия, и здесь нет никакой свободы для абсолютного большинства людей, и эти люди в какой-то момент будут недовольны, их будут закидывать в тюрьму, или они не будут, допустим, недовольны, они будут просто пытаться лавировать в этой системе, пытаться выживать, возможно, воровать, возможно, совершать мошенничество, потому что их будут вынуждать эти условия, естественно. Они окажутся в конечном итоге в тюрьме. И у нас появляется при неолиберальной системе очень мощный тюремный аппарат. И это я сейчас немножко отстранюсь от контекста России, потому что у нас специфический исторический путь, скажем так, и вообще, в принципе, постсоветских стран, потому что у нас как бы произошла некая смена, да, режимов. Но на самом деле эти режимы не так сильно отличались друг от друга в экономическом плане, типа в плане экономической основы, что это были и то были классовые общества. То есть нельзя сказать, что Советский Союз был, типа, свободным левым обществом. Там были некоторые плюсы, естественно. Но так же, как и при капитализме, есть какие-то вещи, которые бы, наверное, нам хотелось бы сохранить для будущего, что мы не просто все тупо сносим. Естественно, это какая-то странная концепция в отношении того, как менять общество, что нужно абсолютно ото всего отказаться и уйти жить в лес в этом стиле.
Чёрт.
Чёрт. Ну, вообще, как бы хотелось бы. И, кстати, прикол, небольшое отступление, типа, в ТикТоке мне встречаются, типа, хэштег 1.4.1, это, по-моему, в стиле анархо-примитивист или что такое, я, возможно, сейчас очень что-то путаю.
И еще одна поправочка, 1.4.1 означает nature action и national anarchism. Короче, это не совсем то, что я думала. Так что оставим это без комментариев, да.
Смысл в том, что есть люди, типа, которые действительно уходят в лес, и они делают там, типа, знаешь, как хижину и живут в лесу.
Да, я смотрю такие тиктоки. Я бы тоже хотела однажды так.
Да-да-да, и, блин, ну, на самом деле, очень прикольно, как-то подсвечивает некоторую сторону модерности в отношении того, как люди живут, потому что, на самом деле, людям реально очень немногое нужно, оказывается. Да, но возвращаясь к тюрьмам, вообще, на самом деле, тюрьмы достаточно выгодны. И сейчас такая тенденция идет, и она будет, наверное, развиваться и распространяться по всем капиталистическим странам, что тюрьмы будут уходить в частные руки. То есть будут компании, которые будут содержать тюрьмы и которые будут извлекать из этого буквально выгоду. На данный момент это не так распространено, потому что в большинстве случаев как бы тюрьмы считаются чем-то просто государственным, публичным. Но проблема в том, что при капитализме нет четкого разделения на публичное и частное на самом деле. Государство срощено с корпорациями. Государство представляет интересы корпораций. И, соответственно, все, что касается и тюрем, и армии, и так далее, это является как бы местом, где люди зарабатывают большие-большие деньги. И плюс еще к тому же, они перенаправляют средства из бюджета, то есть средства от налогоплательщиков, свои карманы, то есть это такой умный, скажем так, способ перенаправить деньги от обычных налогоплательщиков, которые просто вот работают за зарплату, в свои карманы. И в конечном итоге это те же корпорации, которые нанимают этих людей, то есть они, получается, перенаправляют им, типа, их зарплату обратно. И это просто на самом деле гениально, на этом можно зарабатывать просто огромнейшие миллиарды, и это все очень хорошо видно как бы в США. И там уже как бы есть определенная теория, которая с этим связана, и в частности это концепция тюремно-промышленного комплекса, она была разработана в конце 90-х годов, и в частности Анджела Дэвис тоже очень мощно ее описывала и рассказывала, как это все работает. И суть в том, что эта теория, она происходит изначально от военно-промышленного комплекса, да, который подчеркивает мощные связи между оружейной промышленностью, военными и политической властью. Концепция тюремно-промышленного комплекса, она подчеркивает то, как можно извлекать выгоду, прибыль из тюрьмы, создавая, в общем-то, приватные тюрьмы, приватизированные тюрьмы. И на самом деле это сейчас очень распространено в США, то есть огромное количество тюрем в США являются буквально частными тюрьмами.
Это такая дичь.
Это просто убивает, типа, в смысле есть человек, у которого есть своя тюрьма, типа. И я помню, что я смотрела Ривердейл как-то очень давно, и в этом сериале, типа, был чувак, который, типа, открыл свою собственную тюрьму, и в этой тюрьме сидели вот эти вот герои этого сериала, и я так смотрю, я думаю, господи, что за бред?
Я представляю себе семью, и там отец спрашивает сына, типа, Джек, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Папа, я хочу быть владельцем тюрьмы.
Да-да-да. Ну, а почему бы нет? Это, мне кажется, хорошая предпринимательская идея. И на самом деле, это, знаешь, уходит еще к вопросу о том, что часто люди обсуждают, что вот эти преступники, они типа тянут деньги из бюджета, они, значит, им дают на всю жизнь комнату, где они живут.
Это моя любимая, мы платим за зэков.
Да, ты хочешь об этом рассказать, сколько мы вообще платим за зэков? Ну или не сколько,
но...
Ну,
в России мы не платим за зэков, в России мы платим за сотрудников СИН, которые их охраняют. Ну, это на самом деле так, потому что заключенные, которые работают, они в конце месяца получают платежку, ну, со своей, где написана их зарплата. Как правило, у женщин это рублей 300. Но там, до вот этих 300 на руки, там написано, сколько у них вычтено. Вот. И там есть услуги ЖКХ, типа отопление, освещение. Они также платят за свою форму. Они много за что платят. Они платят за еду в столовой. То есть они как бы обеспечивают, в принципе, жизнедеятельность колонии, в которой они сидят. А налогоплательщики, они платят за то, чтобы сотрудник в СИН получал зарплату, чтобы, я не знаю, отремонтировали здание какое-нибудь при колонии. Спойлер, ремонтировать будут бесплатно сами заключенные, а начальник колонии себе в карман это положит. В общем, да, это такой миф, укоренившийся в сознании людей, что мы как бы платим за каких-то там заключенных, которых лучше казнить, чем типа 20 лет платить за них.
Вот, спойлер, но... алерт, казнь еще дороже.
Я офигела, когда узнала, что смертная казнь в Штатах стоит вообще каких-то космических денег.
Да, да, это очень дорого на самом деле. И я, ну, мне это, конечно, просто бывает. Это такой пиздец. Типа тебя лишают свободы, и тебе говорят, что ты еще должен за это платить. Это просто вот наше будущее, если ничего не будет меняться вообще в принципе.
Это многое говорит о нашем обществе.
Да-да-да. И на самом деле это такая же ситуация и в США, и, как обычно, я обсуждаю только США, потому что у меня на этом абсолютный фикс. И там заключение стоит всего лишь $115-175 в месяц. В месяц. Блин, за эти деньги вообще абсолютно нигде нельзя найти никакую комнату, съемную, ничего. То есть за просто крошечное количество денег ты как бы уходит в итоге из бюджета на то, чтобы содержать преступников. И в конечном итоге еще огромное количество вещей тебе приходится оплачивать самостоятельно. И если, допустим, мы рассматриваем, опять же, такие США, то там вообще есть целая система, типа как J-Pay, который вообще является, во-первых, первое, растущим сектором экономики, чтобы тоже понимать. И там можно за марки, которая переводится в конечном итоге в доллары. То есть это, короче, система, на которую тебя могут положить, типа, деньги, условно, там, твои родственники кладут тебе $10, они конвертируются в марки, и ты можешь покупать за счет этого что-то в тюрьме. То есть это буквально система для оплаты чего-то в тюрьме. И большинство вещей, они платные. И, соответственно, людям приходится оплачивать свое существование в конечном итоге, потому что, опять же таки, это все от абсолютно каких-то элементарных, да, принадлежностей для гигиены до еды и так далее. Эта система, также, чтобы понимать, она начала работать с 2018 года в Нью-Йорке. Это первый штат, который заключил контракт с этой компанией. И этот контракт принес к концу 2020 года, короче, $9 миллионов. Типа, эта система принесла прибыль в $9 миллионов для того, чтобы... Типа, в моей голове это абсолютно не укладывается, что что-то подобное может приносить такую прибыль.
Слушай, мне вот интересно, сколько в России это приносит денег, потому что у нас же тоже отдельная экономическая сфера, да, это Зона Телеком, ФСИН, ну, вообще Зона Телеком — это как бы отдельная компания, вот, а если говорить прям о тюремной экономической системе, то это ФСИН-магазин, ФСИН-письмо, ФСИН-то, ФСИН-сё, и ты как бы это заключённый тоже через вот эти виртуальные деньги, которые находятся на их ФСИН-карточке, тратят на звонки, на покупки в магазинах, и, естественно, цены в тюремных магазинах выше, чем в обычных магазинах, то есть, если мы говорим о женщинах, то, например, какие-нибудь прокладки там в Пятерочке будут стоить 230 рублей, а в тюремном ларьке они будут стоить 300 рублей. И при этом всем мне еще, короче, я не отточила эту версию до конца, но мне очень нравится концепция вот розового налога, который платят женщины в патриархате, что условно у тебя есть бритва мужская, синяя, она стоит одну сумму, а потом у тебя есть бритва розовая, женская, она стоит там, не знаю, на 10% дороже. Но получается, что как бы если мы говорим в контексте заключения, то женщинам тоже оно дороже обходится. Я не знаю, типа, это как розовый налог на заключение, потому что мужчине не надо прокладки покупать каждый месяц, а женщине надо покупать прокладки. И это тоже, как бы, у меня нет слов, чтобы подобрать цензурных.
На нашем подкасте можно без цензурных.
Да, ну это пиздец. Ну, то есть я понимаю, что, блядь, женщина в заключении должна покупать себе прокладки. Ну, это нормально.
Ну, это вообще, в принципе, да, если так подумать вообще об этой всей системе вообще в мире, что прокладки, тампоны и прочие вещи платные. Вообще платные. Да, да зачем? Нам нужно просто, знаешь, фрибрид, чтобы пугать мужчин, чтобы все просто
вот,
по ногам стекало.
Я, если честно, вот если мы признаемся в совершенных преступлениях, я, короче, жила в России, это, ну, я старалась всегда красить тампоны или прокладки. Типа, я просто...
Это очень антикатилистично.
Я разрушала капитализм, патриархат тем, что я крала тампоны. Но сейчас я в другой стране, и я боюсь здесь красть тампоны, потому что если меня поймают с тампонами, то я боюсь, что меня депортируют отсюда. Это, кстати, по поводу предупреждения преступлений и о том, что... Люди в миграции на птичьих правах, скорее всего, преступления не совершат. А всех пугают, что наоборот, они, короче, приезжают, чтобы сразу совершать преступление. Я боюсь украсть тампоны. О каких преступлениях вы говорите? В общем, о концепте невинности я вспомнила, что, мне кажется, когда было дело сети, в общем, когда пошли такие громкие политические дела в России, и репрессии стали учащаться, то партнерки, собственно, политзаключенных парней, начали в какой-то момент говорить о том, что, пожалуйста, не надо идеализировать этих людей. То есть, если ты идеализируешь кого-то, то если человек сделает что-то, не знаю, неправильное в твоем представлении, там начнет с кем-то спорить, влезать в конфликты, или, например, расстанется с партнеркой, которая его, значит, поддерживает, или выяснится, что у него были какие-то абьюзивные отношения раньше. В общем, что когда эта идеализация политзаключенного спадает, люди расстраиваются и говорят, мы не хотим его больше поддерживать. Он, типа, не идеальный политзаключенный, он вообще плохой человек, пусть сидит там. И мне кажется, что вот это как раз про концепт невинности, потому что, когда мы говорим о невиновных, мы их идеализируем, и другие заключенные в этом контексте, на контрасте, они становятся теми, кто заслуживает этого наказания.
Концепция, типа, идеальная жертва и идеальный преступник, идеальный злодей. Типа, есть плохие люди, а есть хорошие люди. Это, на самом деле, опять же таки, все в очень многих моментах, вообще любых дискуссий, в какой-то момент ты натыкаешься на дихотомию хорошее-плохое, зло против добра и так далее, что есть черное и белое. Что, ну, вообще любой разговор, конечно, в итоге сводится к тому, что, блин, оказывается, что все далеко не так, что люди очень проблематичны, что люди очень противоречивы. Но, опять же таки, если ты выступаешь с позиции просто сочувствия, это, опять же таки, еще один аргумент против всей этой концепции эмоционального труда, условно. Что, типа, если ты выступаешь с позиции эмпатии и так далее, эмпатия — это, опять же, ресурс, который исчерпается в какой-то момент, когда ты понимаешь, что не все так просто, и что есть какие-то моменты, где ты не можешь испытывать эмпатию. И, соответственно, у нас такая моральная парадигма, что если что-то не так, если где-то человек не идеален, то он не заслуживает одобрения. И это на самом деле какой-то, знаешь, религиозный вообще концепт понимания этого общества в конечном итоге, потому что люди, естественно, не бывают никогда идеальными жертвами и идеальными преступниками. Точнее, идеальными злодеями, потому что и там есть переплетение огромного количества факторов, и люди могут быть проблематичными. Опять же таки, это не должно становиться для нас препятствием для того, чтобы критиковать систему в целом, типа понимание того, что люди могут быть проблематичными.
Я, кстати, поэтому не спрашиваю у женщин, за что они конкретно сидят. Когда организую помощь, бывает, что они сами рассказывают, но я не захожу с этого вопроса. Единственное исключение, я один раз сделала, когда я отказала в помощи, потому что нам в бот написал парень, который пытался найти свою девушку, он сказал, вот ее задержали, типа, за экстремизм, мы не можем ее найти, мы помогали разобраться, в каком она СИЗО, и я спрашивала, есть ли какие-то публикации вообще, какие какие-то подробности про это дело, и через какое-то время он скинул мне материал, и там было написано, что, короче, это дело против неонациков, и там как раз про возбуждение ненависти по расовому. И я такая, чел, прости, но пока я, ну, то есть, если я не посмотрю материалы дела или не поговорю с адвокатом и не выясню, что это какая-то искусственно сделан, ну, какой-то искусственно сделанный кейс, я не буду помощь оказывать. Как бы разбирайтесь там сами своей нацистской тусовкой, я знаю, что вы друг друга поддерживаете.
Да, мне кажется, там все эти поддержки гораздо больше и гораздо больше.
Да, типа, спасибо, что пришли к нам вместе, ну, это там, как-нибудь сами доскиньтесь.
Мне кажется, кстати, это хорошая тема, вот, показательная, в плане того, что люди, которые, знаешь, а людей праворадикальных взглядов будет становиться больше, причем, знаешь, типа, бедных людей, те люди, которые от этой системы, от этой системы взглядов, на самом деле ничего не выигрывают, то есть это настолько им рассказали какую-то сказку, они в нее поверили. И таких людей в экономически прекарных условиях становится часто больше, потому что это им кажется, типа, ну, это единственный способ решить проблему и так далее. И вот посмотрите, типа, когда вас прижмут, а вас прижмут в какой-то момент, это же власть, за которую вы выступаете, потому что в конечном итоге ей насрать на ваши взгляды. И главное, чтобы вас можно было эксплуатировать, будьте делать это вы сами или под принуждением. В конечном итоге, куда вы пойдете? Кому вы будете обращаться? К таким же праворадикальным людям? Или, наверное, больше к леворадикальным людям? Я думаю, что как раз-таки хорошо будет, знаешь, обсудить прям само аболиционистское движение. И то, что я очень люблю, это критиковать само левое движение, и в особенности мужчин в левом движении, это specialty, и в частности все, что связано с тюремным аболиционизмом, здесь есть очень много проблем. И опять же таки, эти обсуждения, мне кажется, очень важно понимать, что это не про то, чтобы, типа, есть мы, а есть они, типа, в этом стиле, что мы разделяем всех на категории, есть хорошие аболиционисты, есть плохие аболиционисты и так далее. Я вообще не понимаю, в чем прикол, типа, того, что люди выступают против критики, как бы, своих же взглядов, своих движений, когда это критика призвана сделать нас, наоборот, лучше, типа, сильнее и так далее. И, в частности, это касается все, что связано с вопросами, конечно, патриархата и мизогинии в тюремном аболиционизме, потому что абсолютное большинство тюремных аболиционистов — это мужчины. И отчасти это, конечно, объясняется тем, что большая часть населения в тюрьме — это мужчины. То есть в женских тюрьмах меньше людей. Женщины пропорционально вообще, в принципе, совершают меньше, гораздо меньшее количество преступлений. Тем не менее, да, то есть как бы весь дискурс, он выстроен вокруг освобождения мужчин, и часто мы говорим о том, что в том числе и об оправдании мужчин, которые совершили преступления против женщин, да. И здесь такой очень, получается, сложный вопрос, который затрагивает и феминистские, скажем, позиции, и левой позиции со стороны аболиционизма и так далее. И очень многие люди, типа, отказываются полностью обсуждать этот вопрос, потому что он выставляет их в очень плохом свете в конечном итоге. Если посмотреть на их взгляды, есть мужчины, которые, типа, буквально оправдывают совершение, допустим, изнасилований. И говорят о том, что...
Ну, что это, как по сути, не бывает. Преступление. Ну, бывает, да.
Да, и вообще, в принципе, вся вот эта тема, связанная с, да, культурное изнасилование, блин. Культурное изнасилование — это то, как ощущается, то, как это, ты читаешь некоторые вещи в интернете. Культура, да, изнасилований, в принципе, нормализация насилия против женщин, выражение мужской солидарности с насильниками, а также защиту этих мужчин со стороны некоторых женщин. Типа в стиле «никто не умер», «есть степени тяжести преступлений», «частная жизнь мужчины не наше дело». Меня это просто убивает абсолютно. И это очень важный вопрос, потому что я, как феминистка, я никогда не буду говорить о том, что женщина должна заткнуться в этом стиле и не говорить об преступлении, которые совершались в отношении ее, нее. И что это категорически плохо, если ты, допустим, донесла до кого-то, что определенный мужчина что-то сделал в отношении тебя, что его в конечном итоге там лишили какого-то поста и так далее. Опять же таки, это очень токсичная позиция, и это тоже часто встречается, когда люди, допустим, понимают, окей, карцеральный феминизм — это не прикольно, да, и в конечном итоге это скатывается обратно в мизогинию, типа что, если женщина на кого-то нажаловалась, то она... проблема, это она, значит, она здесь наказывает. Да. И другой момент, о котором, я думаю, что тебе будет много чего рассказать, это то, что, конечно же, во всей системе, да, тюремного аболиционизма абсолютно нет никакого внимания в отношении тех людей, которые находятся вне тюрьмы, но при этом обеспечивает существование человека, который находится в тюрьме. И в большинстве случаев это касается женщин, которые остаются с детьми, с родственниками, с родителями заключенного на свободе, и они обязаны, соответственно, зарабатывать деньги, поддерживать семью, они должны приносить, скажем так, деньги еще и заключенному, потому что, естественно, его существование должно как-то обеспечиваться, и не всегда хватает просто то, что зарабатывается трудом внутри тюрьмы, естественно. И плюс это все, что связано просто как бы с поддержанием, да, какого-то образа свободы в конечном итоге, к которому человек должен вернуться после того, как его выпустят. И это огромная работа, это огромное испытание для людей, которые находятся на свободе. И, по сути, как раз-таки автор книги «Freedom All», она говорит о том, что это вторичное заключение. То есть это тоже также срок для этих людей, когда их родственник оказывается в конечном итоге в тюрьме, и они испытывают это так же, как заключение, потому что, ну, в общем, понятно, почему, я уже объяснила, но да, и мне кажется, что это вообще вот для меня это была частично новая вещь, потому что я никогда не задумывалась об этом с такой стороны до этого, когда речь шла об тюремном аболиционизме, потому что когда мы говорим о тюремном аболиционизме, мы часто такие думаем в первую очередь о, допустим, мужчинах, которые сидят в тюрьме. И на этом все заканчивается, как бы.
Я об этом думала несколько лет назад тоже в контексте политзаключенных, потому что, ну, понятно, у них больше медийности, чем у обычных заключенных, и больше медийности, собственно, у их партнерок, которые дают комментарии, что-то рассказывают, там снимаются в каких-то роликах, и ты видишь, что их жизнь теперь тоже связана очень тесно с человеком в тюрьме, с их близким в тюрьме. И, ну, как бы, если говорить, да, а вот возвращаясь к тому, что мы говорили раньше про функции тюремной системы, что, как бы, мы защищаем общество от опасных людей, то есть мы, как бы, делаем плюсик, да, обществу. Тюрьма такая, вот, мы, как бы, рисуем плюсик, мы помогаем, мы изолируем опасных людей, поэтому мы положительно влияем на общество. То если посмотреть на количество людей на свободе, которые страдают от того, что их близкие в заключении, то есть у тебя там в тюрьмах находится, ну, там, 500 тысяч человек. Это значит, что как минимум миллион, а скорее всего 1,2 миллиона людей на свободе связаны с тюрьмой, и они тоже страдают. И вот этот плюсик, который ты рисуешь и показываешь всем, он на самом деле абсолютно нерелевантен, потому что...
Это минус 3 тысячи, в конечном итоге.
Да.
Для общества.
Я надеюсь, что на плюсиках и минусиках я смогла объяснить, что я имею в виду. Так что да, и это на самом деле распространенная фраза, что у тюрьмы женское лицо. И есть такая исследовательница по фамилии Амельченко, Елена, если я не путаю, Амельченко. У нее есть две книги. Первая посвящена как раз сети поддержки женщин заключенным. Вот, то есть как раз партнерки, матери, где она интервьюирует их, она описывает, как устроена их жизнь, что они всегда наготове ночью взять телефон, если там их партнер позвонит с палевного телефона из СИЗО или из колонии и так далее. Вот, что если ты там несколько раз пропустишь этот звонок, он может на тебя обидеться. То есть она описывает, как жизнь женщины в итоге просто посвящена поддержке своего близкого в заключении. А вторая книга как раз это интервью с женщинами, которые вышли из тюрьмы, где они описывают, что никакой поддержки от партнеров они не получали. И на самом деле мне очень понравилась идея про то, что как раз вот этих женщин их нужно объединить, когда мы говорим про аболиционизм. То есть говорить не только про тех женщин, которые сидят, а я очень долго могу рассказывать, почему их там надо всех отпустить, они абсолютно не опасны для общества. Что, кстати, воспринимается людьми адекватно. То есть когда ты говоришь, мужчины должны выйти из тюрьмы, все такие, а как же так, там убийцы, насильники, педофилы, господи, какой ужас. А когда ты говоришь, ну надо женщин из тюрьмы выпустить, все такие, ну, типа, наверное, общество с этим справится. Как бы. Наверное, вот эти 30 тысяч женщин, которые там сидят за то, что защищались от мужа, ну, наверное, они не пойдут дальше убивать, нападать на улице на кого-то. По этому поводу, кстати, есть одна книга классная исследовательницы Шерон Ковальски. Это американская исследовательница, и она написала книгу «Преступницы, правонарушительницы». Я, если честно, забыла точное название. В общем, она сконцентрировалась на том, как уголовная система и тюремная система развивалась в конце 19-го, начале 20-х веков, сначала в царской России, потом в Советском Союзе. И мне очень понравился ее тейк про то, что когда мужчины обсуждали эмансипацию, они говорили: какой кошмар, сейчас женщины выйдут на улицы, они станут работать, и они будут совершать столько же преступлений, сколько и мужчины, и вообще, ну, женщины полностью неконтролируемы эмоционально, они натворят какой-то кошмар. Что случилось, когда женщины вышли на работу? Типа, уровень преступлений, вроде, если я не путаю, увеличился на 20%, но это очень маленькое число, потому что женщины совершали, в принципе, очень мало преступлений, они сидели дома. Чтобы вы понимали, книга Шерон Ковальски начиналась, это как у Фуко, типа, знаешь, вот эти шокирующие описания как телесного насилия. Также у Ковальски, у нее книга начинается с текста газетного, где, значит, рассказывают про то, как некая женщина вообще убила чудовище своего мужа, отрезав ему член, потому что она узнала, что он ей изменил. И все такие, вау! Ну, там, это как бы... И этим она иллюстрирует, что как бы женщина всю свою историю, пространство, их пространство для преступления, оно было только внутри дома. И мужчины очень боялись, что когда женщины выйдут наружу, они станут совершать... что всем отрежут члены, всех обокрадут, всех отравят, и вообще просто настанет ад на земле. Но да, женская преступность увеличилась на, ну, типа, крайне малый процент. И при этом, что показательно, наоборот, просто увеличилось число преступлений против женщин. То есть если раньше женщины сидели дома и как бы... у них было меньше возможности совершать преступления, но при этом и стать жертвой преступления, то когда они вышли на работу, то, идя с работы, ну, вечером, ночью по городу, ты, скорее всего, можешь стать жертвой преступления.
Знаешь, забавно, типа, с позиции еще мужчин, типа, если ты включишь свои мозги и немножко поизучаешь, что такое патриархат, то тебе станет все абсолютно понятно, почему в конечном итоге мужчины находятся в такой огромной пропорции в тюрьмах, почему мужчины служат в армии, почему мужчины страдают от рук других мужчин и так далее и тому подобное. То есть избавиться от патриархата — это в такой же степени релевантно и актуально для обычных мужчин, да, я сейчас имею в виду людей, которые не имеют никакого доступа к власти, потому что, в конечном итоге, патриархат выгоден только исключительно людям, которые находятся у власти, и никому другому, ни женщинам, ни мужчинам, ни небинарным людям, никаким людям, в конечном итоге. И, типа... меня убивает то, с какой... знаешь, как сложно большинству мужчин, типа, понять эти факты, и что у них, вот, знаешь, главная боязнь — это то, что их кастрирует кто-то, какая-то женщина, типа, это серьёзно, ну, вот это серьёзно, типа, фантазии людей, которые считаются, типа, суперрациональными. и с потрясающим высоким интеллектом и так далее и тому подобное, что-то так не кажется таковым. И на самом деле, как бы, может показаться, что с первого взгляда, что как будто бы между пенитенциарным аболиционизмом и феминистскими взглядами есть какой-то барьер, типа, что это что-то несовместимое, и мне кажется, это достаточно нормальное, типа, первое столкновение и первое такое противоречие, как будто бы, для большинства людей, потому что мейнстримный феминизм, он очень карцеральный, он очень направлен на то, чтобы наказать, убрать в тюрьму тех людей, которые причиняют вред женщинам и так далее и тому подобное. То есть это как бы нормально из-за того, что в конечном итоге наш мейнстримный дискурс, он таков. Но на самом деле... как бы феминистская оптика, она, по идее, вообще изначально должна быть аболиционистской, потому что нет никакого смысла топить за систему, которая в конечном итоге делает хуже всем женщинам. И когда мы расширяем как раз-таки оптику и распространяем ее на тех людей, которые находятся вне тюрьмы, но обеспечивают существование тюрьмы, мы понимаем, что это как раз-таки женщины в конечном итоге. И это тоже, мне кажется, очень важная тема для, в принципе, для всех людей левых взглядов, что женщины — это просто огромнейший ресурс для мобилизации, потому что женщины, особенно феминистских взглядов, они как раз-таки в большинстве случаев склоняются уже в левую сторону. И то, как, знаешь, левые мужчины отвергают женщин, отвергают феминизм, это показывает, что они не хотят успеха для левого движения в целом. То есть им вообще не нужно ничего менять. Им просто прекрасно живется в том, чтобы просто сидеть на диване и критиковать кого-то там в интернете с марксистских позиций. И на этом все заканчивается, собственно. Последняя, да, наша тема — это, типа, что делать? Что будет после этого? После аболиционизма? На самом деле, я хочу порекомендовать один эпизод подкаста «Fight like an animal». Я сейчас скажу, как он называется. Я оставлю ссылку в описании, потому что там как раз-таки ведущий, он говорит про то, что должно произойти после отмены тюрем. И он как раз-таки говорит о том, что на самом деле... Во-первых, большинство обществ, которые имели очень сильные эгалитарные принципы, они имели очень довольно четкие нормы в отношении того, что делать с людьми, которые причиняют вред другим людям. И прикол в том, что как раз-таки такие общества, эгалитарные общества, не основаны на принципе всепрощения. Что такие люди, которые совершали очень жесткие насильственные преступления, допустим, кого-то убивали, кого-то насиловали или что-то подобное, для того, чтобы поддержать эгалитарность, необходимо было применять определенную степень насилия, в том числе до остракизма определенного человека из определенного сообщества. Потому что такие вещи не должны признаваться и делаться нормальными. И говорить, что, бывает в этом стиле. Конечно, это должно ранжироваться в зависимости от ситуации, в зависимости от очень конкретных обстоятельств людей, потому что, опять же, таки не все жертвы хотят, да, определенных. Не знаю, тотального возмездия над своим партнером и так далее, или не партнером, кем угодно. Но мы обсудим немножечко две концепции, которые связаны с восстановительным правосудием и с трансформативным правосудием. И что это такое, и вообще, чем эти системы отличаются от того, что у нас есть. И как раз-таки эти обе системы, они направлены на то, чтобы... людям помочь справиться с теми условиями и с тем вредом, который был совершен против них. И в отношении восстановительного правосудия или репаративного правосудия здесь адресуются конкретно условия конкретной ситуации, и людям помогают в их сообществе понять, какое наиболее адекватное решение для их ситуации существует, и восстановить, в общем-то, взаимоотношения друг с другом. Потому что в конечном итоге большинство ситуаций, о которых мы говорим, да, насильственных, ну, не насильственных, наоборот, ненасильственных, да, они как раз-таки касаются таких вещей, которые можно просто изменить условия, можно восстановить, компенсировать определенный ущерб, и на этом как бы ситуация разрешена. Больше ничего на самом деле и не нужно делать. Но, конечно же, в этой системе не решается в целом причина, опять же таки, они не адресуются, они могут адресоваться в какой-то очень конкретной специфической ситуации, но не рассматривается в более таком глобальном контексте, где люди понимают то, как система влияет на них в том числе. И это то, чем занимается как раз-таки трансформативное правосудие, потому что оно направлено в целом на трансформацию системы в целом. И это то, что нам в большей степени интересно как бы в отношении изменения экономических условий, в отношении изменения политических условий и так далее. И эта концепция, она включает 4 компонента подотчетности сообщества, я зачитаю их: поддержка жертвы, ее безопасность и самоопределение, ответственность преступника, изменение его поведения, изменение в сообществе в пользу ценностей и практики, не допускающих агрессии и насилия, и политические и структурные изменения условия, которые позволяют причинить вред. Конечно, со стороны это звучит очень все классно, но это очень абстрактно, естественно, потому что здесь мы должны идти еще дальше, и мы уже должны говорить конкретно о капитализме, естественно.
Ты знаешь, мне кажется, самый показательный пример — это вот средний портрет заключенного в любой стране. Это, как правило, будет мужчина, ну, бедный, как бы, ну, не имеющий какого-нибудь регулярного дохода и так далее. То есть на примере вот этого среднего портрета довольно легко понять, что основными причинами являются патриархат и капитализм, потому что, с одной стороны, это мужчина, которого растили как мужчину, которому говорили, что насилие — это приемлемо, а с другой стороны, он живет в капиталистической системе, где ему просто не повезло родиться в бедной семье, и он как бы не может воспользоваться никакими социальными, экономическими лифтами.
Period. Просто. Всем спасибо большое за прослушивание этого эпизода, если вы дослушали до конца. Это очень круто. Я надеюсь, что вам понравился этот эпизод. Обязательно подписывайтесь на Сашу и на ее проект, потому что это один из крутейших проектов в интернете. И не забывайте, пожалуйста, ставить нам звездочки и всячески распространять этот контент, потому что это невероятно помогает. И, как обычно, обняли, подняли, поцеловали, и мы увидимся с вами в следующих эпизодах. Всем пока-пока!